Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ», а также ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мой сегодняшний гость – Руслан Хасбулатов. Руслан Имранович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно хотел заполучить вас к себе в этот эфир, потому что персонаж вы на самом деле культовый, и популярностью своей можете поспорить со Штирлицем. Знаете почему? Еще неизвестно, кто Штирлиц или вы обязаны друг другу своей цитируемостью. Да, просто наткнулся и вспомнил один анекдот про Штирлица. Знаете, да, Штирлиц многое хотел рассказать, но Хасбулатов не давал слова. Встречались с народной мудростью. Поэтому неизвестно, кто у кого авторитет черпает. Вот то, что таким народная мудрость вспоминает вас, не коробит?
Да нет. Тем более, мне кажется, что народ знает и нечто другое. Я ведь председательствовал при переходе от социализма к капитализму. Но я-то строил и пытался строить, и создавал основу совсем другого капитализма, а такого народного капитализма.
Ну, а с человеческим лицом.
После расстрела парламента этому капитализму придали какой-то варварский такой вот характер. Так что не об этом капитализме шла речь, когда вот мы заключали своего рода общественный договор после подавления ГКЧП.
А слово-то чего не давали? Так, зачем микрофоны не включали?
А зачем дуракам давать слово?
Так, ответ. Значит, в программе «Без дураков» Руслан Имранович Хасбулатов, мой сегодняшний гость.
Это я перефразирую вашу программу.
Понимаю. Вы были вторым человеком в государстве. Вы хотели стать первым человеком?
Нет, такой задачи не было. И, по-моему, Ельцин это прекрасно понимал, что у меня абсолютно никакого желания не остановиться на его место. И об этом вообще речь не
шла. А почему не хотели?
Да потому что у меня была своя ниша, о чем мы договаривались с президентом, что я определенное время поработаю, причем я ведь без особенного желания шел на этот пост. Я ведь и просил освободить меня от этой... Это же очень сложная работа была, если вы помните, управлять очень демократичным, между прочим, демократичным, самостоятельным парламентом, парламентом, состоящим из... В большинстве своем из лидеров, избранных в период расцвета демократии, не на основе каких-то там денег, там неформальных, формальных связей, а потому что эти люди в большинстве своем заслуживали уважения.
По духу лидерства, да.
Да, они были, лидерами, это были умные, подготовленные люди. И поэтому управлять тысячной аудиторией из вот таких лидеров и внушать им определенные взгляды, и это очень, очень трудная работа. Очень трудная.
Руслан Хасбулатов, мой сегодняшний гость. Я сейчас включу телефоны, напомню их номера 783-9025 для тех, кто звонит из Москвы, 783-9026 для тех, кто звонит не из Москвы. Думаю, что вы давно не слышали и не видели Руслана Имрановича. Мне просто интересно, какие вопросы вы будете ему задавать. Итак, еще раз, телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9025 для не москвичей, а вас, Руслан Иванович, я прошу надеть наушники для того, чтобы любые из тех, что на столе, для того, чтобы лучше было слышно эти вопросы. И мне бы хотелось, чтобы это было так немножко в режиме блица. Звонок из Москвы сначала, 783-9025. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я, уважение Чечни, я односельчанин Руслан Иванович Хасбулатов, зовут меня Джамал.
Да, Джамал, очень приятно.
Мне тоже. У меня вопрос Руслану Ивановичу, как земляку, как очень великому человеку чеченского народа. Что он думает о данном курсе, который идет, связан с Чечней? Вот вопрос такой короткий.
Ничего себе, короткий вопрос, да. Ответ-то можно на целую программу.
Но сегодня мы видели по телевидению, как президент страны Путин сообщил о том в беседе с Кадыровым, Рамзаном, что он намерен его представить в качестве президента. Я лично считаю, что в этой обстановке это совершенно правильное решение. Так там очень сложная обстановка. Конечно, наверное, люди бы хотели, и вообще мы же всегда хотим, чтобы наши правители были лучше, чем они есть. Но что поделаешь, вот в данных конкретной обстановке, мне кажется, что этот молодой парень показал себя таким волевым, целенаправленным, он делает достаточно большое полезное дело.
Хорошо, я думаю, к теме вернемся. Какие еще вопросы? Не из Москвы, наверное. Нет, из Москвы, наверное. Не из Москвы сорвался. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Андрей.
Андрей,
слушаю. Руслан Иванович, зачем в 93-м году вы с Рудским призывали к штурму Кремля? Ведь это все погубило.
Голубчик, не то, что призывали. Видите, в Кремле-то был кто? Сверженный законной властью, парламентом, съездом, узурпатор. И его свержение, отрешение от должности было подтверждено Конституционным судом. Так вы правы в том отношении, что военные министры, в том числе исполняющие обязанности Рудской, им не следовало ждать моих каких-то призывов, а занять этот Кремль и подвергнуть аресту узурпатора. И весь конфликт бы закончился так, как следовало ему закончить. И мы бы тогда, я думаю, что достигли бы уровня валового внутреннего продукта 90-го года не в прошлом году, спустя 16 лет, а где-то в 95-м году. И с тех пор у нас был бы очень серьезный экономический, социальный, политический и культурный прогресс.
Еще звоночек не из Москвы. Я надеюсь, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый, а я на «Эхо Москвы» попал?
Да, на «Эхо Москвы». Как вас зовут и откуда вы?
Александр, Питер.
Да, Александр, слушаем.
А как мне вопрос задать?
Вот прямо так.
Это Хасбулатову.
Да, совершенно верно.
Вот у нас в Питере... Можно говорить, да?
Можно, можно.
У нас в Питере есть устойчивое мнение, что вся история с чеченскими махинациями финансовыми началась с Руслана Мрановича. Вот хотел бы, чтобы он откомментировал эту точку зрения.
Какие махинации вы имеете в виду?
Чеченские авизы, там масса была всевозможная.
Ну, то есть вы хотите, чтобы я сейчас перед вами оправдывался, перед вашими
Спасибо
глупостями?
Господь, если бы оправдывался, я бы, наверное, по-другому задавал
Но
вопрос.
Но я не могу на всякие глупости
Спасибо,
так, чего-то там даже пытаться отвечать. Вот вообще-то надо немножко себя тоже держать в руках и не давать, и не задавать каких-то заведомо глупых вопросов.
По первому кругу прошли, три звоночка можно снять пока наушники, чтобы было удобнее разговаривать. Возможно, к звонкам мы еще вернемся. Руслан Иванович, вы приехали в Москву, вам было лет 20, наверное, да?
Нет, 18. Я из Алматы приехал.
Из Алматы, из Казахстана. А там были, соответственно, в ссылке.
Да, мы были в депортации. Мне было чуть больше года, когда в лютый февральский мороз нас в столыпинских вагонах, я, естественно, не помню, вот, нас отвезли, вот, сделали спецпереселенцами, вот, а отец мой, кстати, был призван в армию, воевал, он был офицером, и его 6 братьев, вот 7 братьев Хасбулатовых воевали на фронтах Отечественной войны. Это вот, кстати, вот тот, который задавал по поводу чеченских авизо, я не знаю, как его там отцы и деды служили, и защищали ли они Питер. А вот один из моих дядей погиб, вот защищая, кстати, Ленинград. Так вот, его в 40... Ну, когда уже обозначилась вообще-то победа в 43-м году, моего отца вернули как военного инженера, и он был...
Он завод возглавлял,
да,
в Грозном,
да? Вот этот «Красный молот», очень крупный машиностроительный завод возглавлял директор.
Военную технику выпускал или не только?
И военную технику, да, в период войны и танки ремонтировали, и военную технику выпускали и прочее. А нас всех, отца, арестовали за 2 недели до нашего депортации. Вот. А нас всех, так сказать, вот выслали туда, там мы выросли, и оттуда уже я приехал, в Московский университет окончил.
Кто-то помогал там, что за жизнь была там в Северном Казахстане?
Где?
Вся семья-то большая, там 4 детей
и мама. Вы знаете, я где-то с 5 лет, естественно, помню, мы вначале жили на самом севере Казахстана, северо-казахстанская область, Полудинский район, помню. Там государственный язык вот в этом селе был немецкий. Кроме коменданта не было ни одного русского. Там несколько чеченских семей, несколько казахских, а в основном немцы жили. И вот мои дети, кстати, сперва научились, между прочим, немецкому языку вот, с детства. Потом, после смерти Сталина в 1954 году, первое послабление вышло В 1954 году чеченцам, ингушам, вот всем депортированным, разрешили передвигаться по территории Казахской республики. И наши родственники жили в пригородах, были выселены в пригороды там Алматы. И вот мы поехали туда, в Алмату, и вот там мы прожили следующие почти 10 лет. Оттуда вот я там окончил.
Школу.
Между прочим,
среднюю.
Да, школу. Вот с 8 класса пошел в вечернюю школу. Надо было работать. У меня старшие два брата тоже работали, тоже поступили в университет, учились. Все мы окончили вечерние школы, так, университеты.
Ну, как матери удалось вас поднять?
Вот мать вырастила, мать работала
дояркой. Мама работала, да?
Мать работала 13 лет дояркой. Вот представьте себе, я до сих пор помню, лютый мороз, сибирский. Ведь что такое Северный Казахстан? Это же Сибирь.
Почти Сибирь, наверное.
И вот лютый мороз, вот она идет, вот берет вот этот фонарь, керосинку, и идет вот эти коровники. А кто-то из сыновей обязательно ее сопровождает. Вот. И вот я все прекрасно помню. И за ним, ну, дети доярки, они же сами должны быть и животноводами, и специалистами. Так мы выросли, так мы учились. И вот она, моя мама, дала нам образование, троим сыновьям и дочке. И все мы окончили университеты. Вот я здесь
дядя,
окончил уже в Московском университете.
Отцы и братья помогали? Давайте вот о семье сейчас еще немного.
Да.
Вот братья отца помогали каким-то образом?
Насколько
ну, вот
братья,
сильны
были конечно,
эти помогали. Семейные
отношения? Я же был младший. Старший брат был журналист, писатель. Так, он с Олжасом Сулейменовым в большой дружбе до сих пор, переписки. Он член Союза писателей России. У него множество книг вышло здесь, в Москве, и в Грозном, и в Казахстане. Так, средний брат, он 30 лет был деканом исторического факультета. Кстати, вот при Масхадове его схватили, бросили в подвал. Вот 4 месяца его держали в подвал. Мы
собрали. Это вы тогда ездили, да,
да, да, вот
освобождать
его? В 96-м году. Вот я ездил, искали, 4 месяца искали, нашли, выкуп там дали, в общем, освободили его. Вот они, братья и сестра, живут в Грозном. Мама умерла в 2000 году, вот ей было 93 года, вот она пережила, вот видите, сколько страданий, сколько горя, да еще и когда меня в тюрьму бросили, так, да еще и вот такие глупые разговоры, вот видите, какой-то дурак нам звонит и говорит, вот там говорят, что вы там кто-то третий, четвертый, пятый, так, я давал стране свободу. А у него в голове, ах, что он там с чеченцами делает?
Ну, ведь вы же понимаете, Руслан Имранович, что политик, может быть, имеет в виду одно, делает иногда другое, а теми, кто за ним наблюдает, он видится совсем по-третьему.
Да, конечно.
Это
конечно.
Судьба публичного человека. Каждый вправе видеть то, что он хочет видеть в этом человеке,
да,
наверное.
Да, ну, вы знаете, все-таки есть же определенный барьер порядочности. Есть определенный предел недопустимого поведения и вопроса. Ведь не дают, и не задают же вопросы русским политикам вот такого типа.
А задают, задают, так, Руслан Имранович,
знаете,
задают легко. Тем более, что был же вопрос, человек же вас не обвинял в том,
говорит,
что...
Тем более, говорит от имени Питера. Я-то Питер знаю,
нет,
очень
не от
хорошо.
Имени Питера. Есть,
нет, он-то
есть
говорит,
ощущение...
что я-то бы он говорит.
Нет, ну вы же можете да, ответить на этот да, вопрос. Поэтому мне да, кажется, что это было да, как раз в абсолютно корректной да, форме заданный вопрос.
Ну,
он же сказал,
быть,
вы
ну,
такой
сякой, быть,
вы там
быть,
такой. Это тогда да, был некорректно,
ну,
тогда да, бы я его остановил, да?
Ну,
вопрос был
быть,
задан корректно, и вы имеете возможность ответить,
да,
согласитесь.
Да. Ну, я полагаю, что я достаточно ответил.
Ваша личная семейная жизнь складывалась, ну, в общем, удачнее, наверное, чем жизнь
да,
ваших родителей, да?
Да, если бы неудачная семейная жизнь, наверное, мне было бы вообще-то не в моготу.
Так. С женой всю жизнь практически,
да, женой,
двое взрослых
да,
детей.
Да, двое взрослых детей, да.
Чем
да,
занимаются, да, если не секрет?
Так, ну, дочка у меня врач, так, сын работает на небольшой фирме, ну, а жена воспитывает уже внуков.
Много внуков-то?
Двое внуков уже, двое, mm-hmm, вот.
Руслан Имранович Хасбулатов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Обо многом хочется поговорить. И, конечно, наверное, без политики не обойдемся. Мы, как всегда, в этой программе, я не буду скрывать, и, собственно, вы имели такую возможность высказать свое мнение о человеке, который был в этой программе. Мы спрашиваем некоторых людей о том, что они думают. Ну, в частности, о Руслане Хасбулатове как политическом деятеле. Здесь сегодня так получилось, что два... фактически ваших сторонника, наверное, и один человек независимой. Вот посмотрим, согласитесь ли вы с его политической оценкой. Это политолог Станислав Белковский.
Руслан Хасбулатов – одна из знаковых фигур постсоветской России. Он, будучи чеченцем, символизировал новый подход к формированию российского государства. Поддержав Лариса Ельцина в Верховном Совете России, он символизировал единство людей самых разных генераций, самых разных источников и происхождений. Безусловно, Хасбулатов стал одной из точек консолидации сопротивления Ельцину и новому либеральному курсу в 1992-1993 годах. И в этом смысле его роль столь же велика, сколь и трагична. Хасбулатов нес на своих плечах бремя огромной исторической миссии, но это бремя оказалось для него слишком тяжелым, а партнеров, которые могли бы разделить им это время, вовремя и в нужном месте не оказалось.
Напомню, что это мнение Станислава Белковского. С чем не согласились бы?
Ну, я читаю его, это достаточно глубокий аналитик. Вот другое дело, что трудно согласиться с тем, что, скажем, я выступал против нового либерального курса. Дело в том, что я выступал не против курса. Курса не было. Я выступал против хаотической, бессистемной деятельности, которая называлась каким-то курсом, какой-то политикой. Я ведь 30 лет занимаюсь капитализмом. Я знаю все капиталистические системы. Я в этих странах бывал, знаете, еще с аспирантских времен. Я прекрасно знал, что так проводить нельзя реформы. Так капитализм не строит. Вот о чем речь шла. Не о том, как, в чем меня обвиняли, что там какие-то красно-коричневые, там назад к социализму. А речь шла о разных моделях капиталистической трансформации. Причем я предлагал грамотный, не столь болезненный путь осуществления реформ, а по этапам, на продуманной основе, достаточно квалифицированный подход, когда можно было бы осуществить все эти реформы более длительно. Но, естественно, не 16 лет, сейчас только, собственно, начинаются эти реформы. Так, естественно, ни в коем случае не было бы порождены вот эти миллиардные состояния, так непонятно откуда. Так. Ну, как непонятно?
Но вы не единственный предлагали такой медленный ход реформ,
конечно,
с одной стороны.
Просто а другой... медленный, а продуманный, грамотный. И в этом, естественно, мы получали огромную поддержку. А здесь осуществили силовой захват власти, так, переворот, мятеж, перевернули страну, так сказать, вот, и стали осуществлять.
Сейчас
еще
об этом
вот
поговорим.
Политику.
Вот два слова об экономике.
Поэтому вот Белковский правильно говорит по многим вещам, действительно. Но вот это, так сказать, мелочь, что ли, о которой
понятно.
Я говорю.
Еще два слова об экономике. Я напомню слушателям, да многие помнят, те, кто слушал «Эхо Москвы», да и вообще жил в то время, тогда много говорили о том, что пропасть нельзя перепрыгнуть в два прыжка. И, собственно, этот один прыжок и повел за собой и обвал цен, и обвал экономики, и многие... вот была такая ситуация, и
пропасть
вы помните,
пропасть нельзя,
да?
перепрыгнуть и в один прыжок. Это все чепуха, это игра слов.
А что, спуститься по утесу и...
Что же значит? Ну как, пропасть вообще нельзя перепрыгнуть. Угу. Начнем с этого. Так вот, такими словами оправдывали свои глупости. Что значит нельзя перепрыгнуть в два прыжка, давайте перепрыгнем в один прыжок и прочее. Все это чепуха. А на самом деле было очень серьезные и действительные проработки, разработки, даже начиная вот с этой программы 500 дней. Если бы даже Гайдар взял бы на вооружение вот эту программу 500 дней, и то был бы толк в 1000 раз больше, чем то, что было осуществлено им.
Ну, смотрите, с другой стороны, Чехия или, допустим, Польша, страны, которые болезненно прошли этот период,
ничего
но
подобного.
Прошли.
Я прекрасно знаю. Там у меня мои ученики, кстати, и работали. Никакой шоковой терапии в Польше и не было.
Ну как, Бальцерович не провел шоковую терапию?
Да не было
терапию?
Никакой. Вот в прошлом году я был как раз, вот, между прочим, вот на международной конференции по итогам польских реформ. Вот в Польше. Там и Бальцерович был. Там и были все председатели экономических советов американского правительства, все эти советники. Там мы обсуждали. Два тома книги вышло, два тома на основе анализа. Никакой шоковой терапии Польша не сделала. Никакой большой приватизации в один прыжок она не осуществила. Даже Конституции принял только Квасневский. Вы знаете, уже спустя 5 лет после того, как первый президент Лех Валенса ушел. Они делали все обдуманно, не торопясь, не спеша, причем имея огромную поддержку со стороны Запада. Что вы, о чем вы говорите? Нигде не было никаких шоковых терапий, кроме как в России.
Не, ну, наверное,
но это бы, сами наверное, внушили, были. Сами пишут чепуху. Потом этой чепухе начинают верить. Нигде, ни в одной стране, ни в Прибалтике, ни в Восточной Европе, нигде не была осуществлена реформа. Точнее, вот то, что принято называть реформой, по типу российских.
Не буду спорить с вами, вы специалист по международной экономике, создавали кафедру мировой экономики в Плехановском институте и, собственно, туда и вернулись после того, как перестали исполнять свои обязанности председателя Верховного Совета Российской Федерации.
Недавно 25 лет исполнилось, как я заведую этой кафедрой.
Политика жесткое дело, очень. Вот вы проиграли и вынуждены были даже в тюрьму сесть.
Ну, что значит вынуждены? Меня изолировали фактически. Так, свернули, выкинули, посадили в тюрьму и изолировали от политики.
А потом по амнистии через 4,5 месяца выпустили.
Так, да.
Вы
да.
не отказались от амнистии?
Я, естественно, не отказался. А почему я что, должен был сидеть, что ли? Меня все равно бы оттуда выгнали. Но я ведь не признал свою вину. Меня амнистировать не могли по одной простой причине, что я не был осужден. Ну, видимо, так они договорились. Так, я уж не стал за это и цепляться, за эту формулу. Я написал, вину не признаю, с амнистией согласен.
А вот смотрите, даже люди, которые были вашими, в общем, органическими союзниками, они так достаточно осторожны в оценке. Давайте послушаем Виктора Анпилова.
Руслан Имранович, мне кажется, сыграл двойственную роль. Обстановка сама, решение Верховного Совета об импичменте Ельцину, о назначении временно исполняющим обязанности президента Рудского, это было созревшее и правильное решение. Но до конца его Руслан Имранович не смог довести. И самая главная его ошибка была, на мой взгляд, что он не настаивал на том, чтобы министры обороны, министры государственной безопасности, министры внутренних дел, чтобы они приступили к работе не в стенах Верховного Совета, а чтобы они заняли те здания, в которых располагаются соответствующие министерства.
Вот точка зрения Виктора Анпилова.
Ну вот я уже по поводу замечания по поводу вашего адреса. Он много страдал, сидел в тюрьме, и я как человеку и лидеру вот своей партии, я отношусь к нему с большой личной симпатией. Но он не был моим союзником. Так.
Ну как, в 93-м году
да не был? Да нет, ну с какой стати? Я его не знал. Но я повторяю, отношусь к нему с симпатией. Но, естественно, никаким союзником он не был. И он совершенно правильно рассуждает с позиции коммуниста.